«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте. Здоровый разговор на волнах «Комсомольской правды» в Краснодаре. В студии Егор Казаков, и у меня сегодня два гостя. Игорь Эдуардович Немчинов, начальник отдела организации информационного сопровождения застрахованных лиц Краснодарского филиала Альфа-страхования ОМС. И Андрей Викторович Сахаров, заместитель главного врача по организационно-методической работе Центра медицинской профилактики Министерства здравоохранения Краснодарского края. Мы собрались здесь, чтобы поговорить о диспансеризации. Мы некоторое время собирали вопросы с помощью сайта нашего, с помощью газеты, собирали вопросы от наших слушателей, тоже сегодня зададим. Диспансеризация, с одной стороны, со взгляда обывателя, кажется чем-то таким рутинным и не особо обязательным вообще процессом, но, тем не менее, все врачи говорят, что это вещь очень нужная. Почему?
Диспансеризация нужна в первую очередь для того, чтобы оценить состояние своего здоровья человеку и чтобы выявить на более ранних этапах хронические неинфекционные заболевания либо факторы риска их развития, чтобы своевременно на более ранних этапах начать лечение, профилактику данных заболеваний.
А с какого возраста нужно проходить диспансеризацию?
Вообще диспансеризация проводится с 18 лет до 39 лет раз в 3 года и после 40 лет ежегодно.
Ну и вплоть до 70,
ну, вплоть до
80,
до 90, да.
Игорь Эдуардович, скажите, пожалуйста, а почему именно выбраны такие временные диапазоны? Почему, значит, раз в 3 года, от 18 до 39 лет, например? Я бы хотел каждый год проходить.
Ну, это целесообразно. Почему? Потому что в более молодом возрасте как бы заболевания манифестируют хронически и довольно реже. С возрастом они появляются чаще, поэтому и период прохождения профмероприятий учащается. Вдобавок, как бы кто заинтересован в заботе о своем здоровье, он может пройти профилактический осмотр в годы, не соответствующие диспансеризации.
А как сейчас проводится диспансеризация? Давайте, ну, расскажем. Вот от 18 до 39 лет сначала, ну и потом от 40 и в плюс. Там, я так понимаю, разный набор специалистов.
Нет, там как бы включается обязательная программа, и в определенные возрастные категории по дате рождения определяются, проводятся дополнительные методы исследования. Колоноскопия, гастроскопия, для мужчин ПСА, для женщин консультация маммолога, маммография и так далее.
Так, я просто почему спрашиваю, потому что нам слушательница наша написала, мне 28 лет, мне на диспансеризации померили давление, спросили о жалобах, спросили, есть ли флюорография, и все. Неужели такая диспансеризация может спасти и выявить какую-то болезнь?
В общем, это сокращенный довольно объем, который перечислила ваша обратившаяся. Правильно, конечно, объем, который проходит в 28-летнем возрасте, он такой же, как и у всех. Вот. Но мы сталкивались с тем, как страховая компания, что проводится формально или не в полном объеме. Законодательством предусмотрена оплата, вот скажем так, диспансеризации, когда набор услуг составляет не менее 85% от нормативно установленного 124Н приказом объема обследования.
То есть есть некие 100% тех обследований, анализов и так далее, которые нужно взять у человека, пришедшего на диспансеризацию. И, значит, если 85% из них сделано, значит, все окей.
Скажем так, это обусловлено тем, что у него есть противопоказания для проведения каких-либо мероприятий, диагностических обследований. Или человек просто вправе отказаться от них, а, скажем так, профилактическое мероприятие было проведено. И поэтому вот 85% это, в которые есть как бы факультативно проводимые мероприятия и обследования, а есть обязательные, то есть как бы, которые необходимо проводить каждому.
Я напоминаю, здоровый разговор на волнах «Комсомольской правды» в Краснодаре, в студии Егор Казаков, и у нас два сегодня гостя. Это Игорь Немчинов, начальник отдела организации информационного сопровождения застрахованных лиц Краснодарского филиала Альфа-страхования ОМС, и Андрей Сахаров, заместитель главного врача по организационно-методической работе Центра медицинской профилактики Министерства здравоохранения Краснодарского края. Мы разговариваем о диспансеризации и всех тонкостях и перипетиях этого процесса, с одной стороны, для обывателя рутинного, но, в принципе, очень важного. Андрей Викторович, расскажите, пожалуйста, почему диспансеризация сейчас вообще так важна, к ней приковано такое большое количество глаз и вниманий?
Ну, внимание к диспансеризации приковано уже давно, она проводится с 2013 года, просто в этом году изменился порядок ее проведения, были объединены порядки прохождения диспансеризации взрослого населения и профилактического медицинского осмотра. все обследования стали более гармонизированы, сочетаются друг с другом. И, скорее всего, вот из-за этого перехода и из-за более объемного охвата осмотрами, ну, такое внимание.
Я бы, если можно, добавил бы. Это еще как бы планомерная политика правительства Российской Федерации. Связано это с тем, что проведение диспансеризации – это то место, где совпадают интересы как правительства, так скажем, и самого человека. Скажем так, что ни для кого не секрет, что лечение на более поздних стадиях заболевания требует гораздо более значительных финансовых затрат. А для человека, соответственно, это более выраженные страдания, более длительное время пребывания нетрудоспособным, длительное лечение, не всегда которое приводит к выздоровлению.
И опять же финансовые затраты.
Конечно. Поэтому как бы это то место, вот, где соприкасаются интересы граждан с интересами, скажем так, финансовой заинтересованной стороны.
Хорошо. Раз мы заговорили о политике и вообще воззрении, да, идеологическом, мировоззренческом таком аспекте диспансеризации, почему выбран возраст именно такой? Именно так разделено все. То есть вы сказали, что хронические заболевания, да, реже диагностируют, но неужели это единственный показатель? Получается, что до 40 лет люди статистически не болеют, так просто пришел на ТО, как машину пригнал, сказали, все нормально.
Ну, действительно, есть такая аналогия, как бы новая машина, и ТО можно проводить гораздо реже, вероятность ее поломки просто ниже. Соответственно, и проведение профилактических мероприятий привязано к возрастным цензам. В чем это, как бы, есть заболевания, которые манифестируют в определенном возрасте. Вот, допустим, ПСА, оно начинает проводиться вообще после достижения определенного возраста. Это простатоспецифический антиген, который связан с диагностикой патологии, онкологической патологии предстательной железы, он начинает проводиться с определенного возраста, так же, как и маммография у женщин. То есть,
имеет... Но ведь врачи сейчас говорят, что те или иные болячки, в том числе серьезные, молодеют.
Есть такая тенденция, безусловно, но есть еще такое понимание, как статистически достоверная информация. То есть отклонение, но это же отклонение от нормы. Все-таки основной пул манифестаций каких-то заболеваний, он происходит в определенные временные интервалы. Именно поэтому после 40 лет диспансеризация ежегодная. А до 40 лет она проводится раз в 3 года. Этого достаточно, чтобы выявить какие-то группы риска, в которые занести человек, поставить его на диспансерное наблюдение, если это есть необходимость.
Андрей Викторович, а почему не каждый год диспансеризацию проводить бы? Там те же онкомаркеры, не знаю. Нам даже вопрос такой задали. Почему выбраны именно такие периоды? Почему вплоть до 39 лет люди по замыслу как космонавты, им нужно всего раз в 3 года оказываться у врача? Почему не каждый год? Ну, мы частично на этот вопрос уже ответили, но вот про каждый год интересно.
Ну, каждый год можно проходить обследование, но это будет профилактический медосмотр. Это, в принципе, та же диспансеризация, только в немного усеченном формате. А вот мой коллега сказал, да, о том, что в разном возрасте по-разному манифестируют данные заболевания. И выбран такой временной промежуток, да, от 18 до 39 лет, когда диспансеризация проводится, но она проводится раз в 3 года. То есть мы проводим онкологический скрининг, но проводим его с определенным интервалом, ну, который допустим для времени, ну, появления каких-то симптомов или каких-то проявлений данных заболеваний. В более старшем возрасте, после 40 лет, мы уже проводим эти обследования чаще, потому что вероятность развития в данном возрасте онкологических заболеваний, других хронических заболеваний, она выше.
А есть ли перспективная идея, например, каждый год делать диспансеризацию?
Ну, идея, может быть, и есть такая, но здесь зависит тоже от таких моментов, тоже гипердиагностика, нагрузка на пациента, нагрузка на экономическую составляющую, да, сферы здравоохранения. Эти вопросы тоже они не последнее
хорошо.
Место имеют.
Хорошо, тогда с другой стороны зайду. По какому принципу выбираются специалисты для диспансеризации? То есть выбираются самые специалисты, которые могут поймать, скажем так, и процедуры, и анализы, которые могут поймать самые с большей вероятностью заболевания, или по какому принципу?
Ну, если мы возьмем, если речь идет о специалистах, да, вот включили, допустим, диспансеризацию дерматовенеролога, да, ну, вероятность диагностирования каких-то заболеваний, она, безусловно, есть. Но исключить, допустим, терапевта гораздо более грубой было бы ошибкой, ну, по той простой причине, что терапевт осмотрит слизистые и полости рта, и видимые оболочки, и кожные покровы, и так далее. То есть диагностика, скажем, того же опухолевого процесса на ранних этапах для него более доступно, скажем так, объем знаний у него шире, сфера применения этих знаний гораздо больше. И, скажем так, если брать в пропорции к человеческому телу, то есть он более применим в плане проведения этого осмотра. То есть специалисты были выбраны именно с этой точки зрения, чтобы максимально, скажем так...
максимально широкий, конечно, круг спектр заболеваний. Да.
Я еще добавлю, что основная группа заболеваний – это хронические неинфекционные заболевания. Они вызывают, составляют 75-80% всех заболеваний, регистрируемых у населения, и вот именно на этот блок заболеваний направлены обследования, входящие в диспансеризацию. Отсюда и выбор диагностических мероприятий и осмотров специалиста.
А, ну то есть принцип Парето, да, 80% результата, 20% усилий. То есть мы максимально широкий делаем объем и захватываем максимально большое количество заболеваний. У нас сейчас небольшой перерыв на рекламную паузу, после сразу продолжим. Говорите, диспансеризация, оставайтесь с нами.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш здоровый разговор на волнах «Комсомольской правды» в Краснодаре, в студии Егор Казаков, а также два сегодняшних наших гостя. Игорь Немчинов, начальник отдела организации информационного сопровождения застрахованных лиц краснодарского филиала «Альфа-страхование ОМС». И Андрей Сахаров, заместитель главного врача по организационно-методической работе Центра медицинской профилактики Министерства здравоохранения Краснодарского края. Мы обсуждаем диспансеризацию во всех ее проявлениях. До перерыва мы выясняли, почему выбраны именно такие врачи, почему выбраны именно такие временные периоды. Нам вот рассказали, что 3 года до 39 лет выбрано не случайно, потому что именно в этом периоде реже всего диагностируются какие-либо хронические заболевания, а, соответственно, от 40 лет и дальше их выявляемость чаще, заболевают люди чаще, соответственно, и диспансеризация проводится чаще. Ну, а врачи мы выяснили тоже, потому что и тот спектр врачей, который представлен сейчас в услугах диспансеризации, он охватывает большую часть всех болезней, которые могут заболеть люди в том или ином возрасте. Давайте поговорим о теории к практике. Такую дорожку выстроим. Краснодарский край. А насколько в Краснодарском крае вообще популярна диспансеризация? Начнем с этого.
У нас в крае довольно популярна диспансеризация. У нас ежегодно план, который составляется на год, план осмотров выполняется на 100 и более процентов. То есть проблем нету с тем, что люди не хотят идти. В принципе, у нас население понимает, что это дело нужное, важное для собственного здоровья, и поэтому у нас всегда посещаемость очень хорошая.
А 100% от плана это сколько от общего числа жителей?
Ну, это около 1 000 000 человек, 900 тысяч примерно.
А Краснодара?
Края.
А, ну в крае у нас 5,5 живет по официальным,
да? Ну, это всех, это с детьми, правильно?
Да.
Минус дети, отнимаем, да.
Так, ну и получается, что это, грубо говоря, там практически половина, да, трудоспособного населения.
Чуть меньше по паспорту региона. Я бы хотел добавить, что как мы, как страховая компания, и наше посильное участие в этом процессе, это информирование застрахованных, которые мы осуществляем в соответствии с методическими рекомендациями Федерального фонда обязательного медицинского страхования. И людей, которые попали, значит, в списки на диспансеризацию, мы информируем посредством цифровых каналов.
Ну, то есть смс отправляете.
СМС, почтовые карточки, то есть не всегда человек бывает доступен, бывает поменял телефон и так далее. В этом случае почтовая карточка отправляется по адресу.
А зачем так делать? То есть это рассчитано на людей, которые вообще в поликлинике не ходят, получается?
Ну, отчасти, смотрите, более возрастное население, оно привыкло к тому, что диспансеризация проводится раз в 3 года. Это еще был такой 36 приказ, очень...
863.
869, это после него уже было. Еще был...
Еще раньше,
был приказ, который регламентирован раз в 3 года, и, скажем так, люди более старшего поколения, они привыкли к тому, что диспансеризация раз в 3 года. Сейчас, как бы, этот принцип поменялся, и, наоборот, для старшего поколения она ежегодная. И зачастую вот мы проводим опрос застрахованных, почему вы не пришли на диспансеризацию, обзваниваем их, задаем такой вопрос и одновременно приглашаем ее пройти на вопрос, почему вы не пришли, так, ну я же в прошлом году был. То есть это, такие ответы, они не редкость. То есть люди думают, что если в прошлом году был, в этом не нужно. Нет, он достиг той возрастной категории, когда диспансеризация уже ежегодно проводится.
Хотел вас сначала спросить по поводу того, как вообще люди посещают эту диспансеризацию в плане того, насколько доступна эта диспансеризация. Но вспоминаю свой недавний поход в поликлинику, и на каждой стене диспансеризация, диспансеризация, вне очереди, такой-то кабинет, диспансеризация. И думаю, наверное, с проблемами с доступностью диспансеризации, по крайней мере, в Краснодаре, наверное, нет.
Наоборот, сейчас предпринимаются огромные шаги в этом направлении. Мало того, речь идет не только о той навигации, о которой вы сказали. То есть при входе в поликлинику, в какой кабинет обратиться, все это без очереди, все это. Дело в том, что в этом году организована работа в субботние дни медицинских организаций и в вечернее время. То есть люди, которые работают, они вправе уйти с работы и пройти диспансеризацию. То есть какой-то этап, может частично, может полностью удастся пройти. И в выходной день, опять же, в субботу можно прийти в поликлинику и пройти ее.
Напоминаю, здоровый разговор на волнах «Комсомольской правды» в студии Егор Казаков и наши сегодняшние гости Игорь Немчинов, начальник отдела организации информационного сопровождения застрахованных лиц Краснодарского филиала Альфа-страхования ОМС, и Андрей Сахаров, заместитель главного врача по организационно-методической работе Центра медицинской профилактики Минздрава Краснодарского края. Мы говорим о диспансеризации, слушайте нас и впитывайте знания. Вопрос насущный. И, кстати, нам говорят, такой вопрос задали. Когда ты идешь в будний день, в рабочий день на диспансеризацию, считается ли это уважительной причиной неявки на работу?
Да, действительно. В Трудовом кодексе Российской Федерации, в соответствии с первой и второй частью статьи 185.1, приписано то, чтобы человек для прохождения диспансеризации, ему положен день с сохранением должности, с сохранением оклада, а в предпенсионном возрасте даже 2 дня.
Так, Андрей Ильич, сейчас скажите, пожалуйста, а это надо заранее делать? То есть говорить, например, начальнику своему, я там 15 декабря иду на диспансеризацию. Или ты пошел на диспансеризацию, там тебе дали бумажку, а потом ты приходишь и говоришь, вот я был на диспансеризации.
Ну, конечно, вы уведомляете руководителя своего о том, что, какого числа вы планируете посетить диспансеризацию, и затем, пройдя диспансеризацию, вы предоставляете документ, подтверждение, то, что вы действительно не прогуливали, а были на медицинском
осмотре. Это по форме больничного лист выдается или какой-то другой формы?
Ну, скажем так, это вопрос, он довольно сложный. Как разъясняет государственная инспекция по труду, то какого-то определенного документа, подтверждающего факт прохождения диспансеризации, нормативно нигде не утверждено. Но если брать по факту, то есть рассматривать со стороны, то, безусловно, человек берет этот день для прохождения именно профилактического мероприятия, согласовывает, безусловно, с работодателем этот день, то есть это не просто так, когда он захотел. Но работодатель вправе, как считают юристы, потребовать от работника подтвердить факт, то, что он этот день просто не занимался чем-то, а действительно был озабочен своим здоровьем, и все это делается в соответствии с нормативными документами. В этой ситуации он может просто принести талон на прием врачу или справку о посещении доктора.
Понятно. Так, получается, не надо каких-нибудь больничных листов, просто обычная справочка, как вот мы привыкли, такая маленькая в поликлинике дается, и этого достаточно будет в отделе кадров, потом у своего работодателя.
Дело в том, что сейчас на государственном уровне реализована программа, которая позволяет даже на сайте госуслуг получить сведения об оказанных медицинских услугах. Для этого достаточно там зарегистрироваться, и человек может получить сведения обо всех, скажем так, посещениях докторов, прохождении профмероприятий, даже онлайн, сидя у себя перед компьютером. И выписка с этого сайта, она имеет юридический вес, то есть можно потом предоставить и ее конкретно с указанием и вида, и по какому поводу и так далее он посещал медицинские организации.
Вот это очень полезное знание. На сайте интернет начинает рулить всем, да, уже можно не выходя из дома. У нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламу и новости, а после сразу продолжим. У нас в гостях начальник отдела организации информационного сопровождения застрахованных лиц Краснодарского филиала Альфа-страхования ОМС Игорь Немчинов и заместитель главного врача по организационной методической работе Центра медицинской профилактики Министерства здравоохранения Андрей Сахаров. Оставайтесь с нами.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем здоровый разговор о диспансеризации в Краснодарском крае, в студии Егор Казаков и наши сегодняшние гости. Игорь Немчинов, начальник отдела организации информационного сопровождения застрахованных лиц Краснодарского филиала Альфа-страхования ОМС, и Андрей Сахаров, заместитель главного врача по организационно-методической работе Центра медицинской профилактики Министерства здравоохранения Краснодарского края. Давайте поговорим о некоторых, скажем так, тонкостях, да, этого вопроса. Например, нам спрашивают, почему в рамках программы не берут кровь на онкомаркеры? Ну, в рамках диспансеризации, имеется в виду, программа диспансеризации населения.
В рамках диспансеризации и так предусмотрен целый блок обследований, направленных на выявление именно онкологических заболеваний. Это и маммография, и осмотр акушера, и взятие мазка с шейки матки, простат-специфический антиген, колоноскопия, ректоманоскопия, эзофагогастродуоденоскопия. И так, в принципе, обследований достаточно на все самые распространенные локализации.
Если можно, я добавил бы, что такое онкомаркер. Ну, это, скажем так, вещества, как правило, белковой природы, которые вообще продуцируются опухолью, должны. То есть они органоспецифичны, то есть привязаны к определенному виду опухоли, но они могут продуцироваться и другими процессами в организме. Поэтому, скажем так, наличие какого-то онкомаркера, да, это не означает наличие онкологического заболевания. Точно так же, как и его отсутствие, не гарантирует отсутствие онкологического заболевания. То есть это просто, скажем так, онкомаркер, это проводится с целью занесения определения группы риска по этому заболеванию в плане дифференциальной диагностики, определения эффективности лечения. То есть это диагностика, которая проводится в рамках уже лечебных мероприятий и определяется специалистами. То есть да, если во время проведения диспансеризации там онкологического скрининга, осмотра терапевта, осмотра гинеколога, осмотра хирурга, возникли какие-то сомнения, то в этой ситуации пациент направляется на второй этап диспансеризации, в рамках которого можно уже и углубленно провести обследование и поставить на диспансерное наблюдение, в рамках которого уже можно провести любые диагностические мероприятия. То есть это же процесс диспансеризации, то есть это часть диагностического процесса, скажем так, самый его первый этап.
Если у человека выявили какое-нибудь заболевание во время диспансеризации, то в насколько срочном порядке он посещает профильного специалиста? Это в рамках диспансеризации, или он уже просто идет за талончиком в регистратуру, ждет там месяц?
Второй этап, это так и называется, второй этап диспансеризации. То есть он точно так же, как и первый, он предусмотрен, то есть при возникновении каких-то подозрений проводится второй этап.
А какие врачи там? Уже какого-то определенного профиля или все, в зависимости от того, какое заболевание было выявлено?
Хирург, гинеколог, колопроктолог, маммолог, любой специалист, который потребуется.
Ну, по результатам первого этапа, вот те отклонения, которые у вас выявлены, для их уточнения уже делаются специализированные, более углубленные методы исследования.
А это также делается вне очереди?
Ну, это та же самая диспансеризация, просто это второй этап, более углубленное обследование.
Я спрашиваю, потому что нам очень много людей вот писали, что сложно очень к врачам пробиваться, не в рамках диспансеризации, а в принципе. Мы на здоровом разговоре регулярно слышим это от наших слушателей, и поэтому хочется уточнить, например, выявляет какое-нибудь заболевание, ну, не знаю, по профилю неврологии, например, или еще что-нибудь.
Ну, давайте я отвечу. Скажем так, если взять по профилю неврологии, то тут...
Ну, это просто в качестве примера.
После прохождения диспансеризации, допустим, там рекомендована консультация невролога. Да? То есть это, да, действительно, ожидание плановой консультации невролога, это в течение 14 дней. Это по территориальной программе Краснодарского края. Ну вот, мы же начали с онкологии, онкомаркеры, я просто проведу параллель. Сейчас настороженность в этом вопросе, и правительство приняло соответствующие нормативные документы законодательные. Допустим, при подозрении на онкологическое заболевание консультация онколога проводится в течение 5 дней. То есть, если вот плановую помощь при других заболеваниях, это 14 дней срок ожидания, то при онкологии минимум 5 дней. Максимум 5 дней. То есть, как бы, направляют, и эти законы должны быть, сроки должны быть соблюдены законодательно.
Я напоминаю, у нас здоровый разговор на волнах «Комсомольская правда», 91.0 FM в Краснодаре, 89.5 в Анапе, в студии Егор Казаков и наши гости. Игорь Немчинов, начальник отдела организации информационного сопровождения застрахованных лиц Краснодарского филиала Альфа-страхования ОМС, и Андрей Сахаров, заместитель главного врача по организационно-методической работе Центра медицинской профилактики Минздрава Краснодарского края. Андрей Викторович, к вам вопрос. Есть ли положительные результаты по выявлению тяжелых заболеваний, особенно онкологических, вот на ранних стадиях в процессе как раз вот диспансеризации?
У нас в рамках диспансеризации ежегодно выявляется около 250 тысяч заболеваний, в том числе и, конечно, онкологических, на выявление которых, в принципе, большая часть обследований направлена. Ну, говорить о каких-то изменениях, ну, понятно, что диспансеризация уже 6 лет проводится, и поэтому, может быть, небольшое снижение уже есть в этой выявляемости за счет того, что мы уже практически все население, наверное, минимум один раз побывало на диспансеризации.
Я был один раз как раз. Я просто пытаюсь выстроить такую логическую цепочку в своей голове, в голове наших слушателей по поводу популяризации диспансеризации. Вот мы сейчас с вами рассказываем, популяризируем, да, диспансеризацию. Вы все от диспансеризации, грубо говоря, и так далее. То есть вы все знаете от и до в этом плане и сами наверняка проходите. И слушатели наши, может быть, в меньшей степени этим занимаются. Но, например, я сравниваю аналогию с прививками. Если раньше к прививкам относились так, тяп-ляп, пойду, не пойду, хочу, не хочу, если свободное время, которое нечем больше занять, то, пожалуй, схожу. Сейчас же в этих мобильных комплексах очереди выстраиваются. Вот. Диспансеризация обладает ли таким эффектом? То есть люди приходят и прям очередями...
Ну, стараемся уходить от очередей. Люди, конечно, приходят, но для их удобства, конечно, делаются шаги навстречу. Это и вот помощь в информировании, то, что страховые компании рассылают СМС-уведомления. Это прием в вечернее время, в будние дни и в субботу для того, чтобы человек мог не отрываться от работы, да, и пройти в то время, когда у него есть свободное время. Это маршрутизация в поликлиниках, это вот преимущественный прием пациентов, пришедших на диспансеризацию.
Дополню. При краевой больнице существуют две мобильных бригады диспансеризации, которые осуществляют еженедельно, по несколько раз, там, по-моему, 3 или 4 раза в неделю, они выезжают по территории края и приближают, скажем так, диспансеризацию прямо непосредственно к населенному пункту, к человеку. Это, как правило, населенные пункты, не обладающие какие-то ЦРБ, там, где можно пройти весь комплекс. В условиях этой мобильной бригады, это поезд диспансеризации, так называемый, можно пройти полностью все этапы ее за один приход.
Но у нас также у краевой больницы это автомобильный комплекс диспансеризации, который может в любом месте принимать, а также в районах существуют мобильные бригады, которые приезжают вот, в мелкие населенные пункты и в амбулаториях, в ФАПах могут провести прием вот, первого этапа диспансеризации.
Говоря о диспансеризации, давайте конкретно пройдемся по тому, каких врачей, какие анализы и процедуры человеку нужно сдать и пройти, ну и посетить, соответственно.
Если обобщить касаемо вот всех возрастных групп, которые у нас подлежат диспансеризации, то в диспансерный осмотр входит блок профилактического медосмотра, который включает простые скрининговые исследования. Да, это... измерение веса, роста, уровень глюкозы, холестерина, крови, артериальное давление, внутриглазное давление. Затем блок онкологического скрининга, который в зависимости от пола и возраста будет в себя включать различные те или иные, да, скрининговые анализы, направленные в линии именно онкологических заболеваний. И последний этап – это консультация терапевта, итоговая, которая как бы подводит итог вот всего проведенного осмотра. Я думаю, нашим слушателям не обязательно знать конкретику, да, обратившись в свою поликлинику в отделение медицинской профилактики, им с учетом возраста и пола распишут, какой перечень обследований и специалистов они в этом году могут пройти.
Ну, то есть... Да, мы уже говорили о том, что как бы есть обследования, которые факультативные, есть обязательные. И если вашей возрастной группе подлежит делать, допустим, гастроскопию, колоноскопию и так далее, она будет обязательно проведена в соответствии с вашим возрастом.
И не будет такого, что, например, у нас там нет аппаратуры или нет чего-то.
Нет, иначе просто счет за диспансеризацию этого возраста не будет принят к оплате.
Понятно. Вот, собственно говоря, такие советы. Мы всем хотим пожелать здоровья. мы всегда желаем на нашей передаче здоровья и хотим сказать, что диспансеризация – вещь очень нужная, и если вы ранее пренебрегали посещением врачей, как, скажем, для профилактического техосмотра, то этого делать не стоит, лучше прийти, и чем раньше ты окажешься у врача и выявишь заболевание, как, если оно у тебя есть, конечно, то это будет лучше для тебя со всех сторон, как сегодня мы говорили, это и дешевле, и быстрее, и не так болезненно, и это от этого получают выгоду все, и вы, и государство, и поликлиники. Будьте здоровы, не болейте, всем хорошего настроения. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.